Директор Уилсон стоял чуть поодаль в дверном проеме. «Я слышал большую часть», — сказал он. «Вы сделали правильно. Сообщили то, что хотели сами, а не то, что он хотел услышать от вас. Тем не менее, боюсь, что скоро здесь будет орда журналистов. Они будут стоять у дверей или обрывать телефон. Знаете, я пришлю констебля, он будет стоять у ваших ворот и разрешит им войти только тогда, когда вы будете к этому готовы. Но я думаю, что стоит уделить им немного времени. Понимаете, пресса может помочь». Они направились на кухню, где миссис Джонс разливала кофе. «Думаю, нам надо подкрепиться», — сказала она. Они расположились за столом. Перед ними в чашках дымился горячий кофе. «Что же дальше?» — спросила миссис Джонс. «В таких случаях у нас стандартная процедура», — сказал инспектор. «Вы посылаете водолазов осмотреть пруды и реки?» — мрачно поинтересовался мистер Джонс. Полицейский мягко улыбнулся. «Я думаю, вы насмотрелись новостей и фильмов. Надеюсь, до этого не дойдет. Мы обычно не делаем ничего подобного на этой стадии расследования, пока у нас на это не будет серьезных причин». Мистер и миссис Джонс обменялись нервными взглядами. «И мы не думаем, что сейчас это необходимо», — быстро добавил инспектор. «Вы дали нам фотографии Уэнди. Мы сделали копии, и мои сотрудники ходят по домам и спрашивают людей, не видели ли они девочку. Другие офицеры в школе разговаривают с ее друзьями. И сегодня мы еще раз опросим Хелен Шоу». «Хелен?» – перебила миссис Джонс. «Я не думаю, что она что-нибудь знает». «Это нам решать», — ответил инспектор деловым тоном. «Она без сомнения знает много чего полезного. Эта информация может не иметь прямого отношения к тому, что сделала Уэнди, но близкие друзья говорят друг другу такие вещи, о которых родители даже не догадываются». «Я могу в это поверить», — прошептал мистер Джонс. «Она может знать об Уэнди что-то такое, что даст нам подсказку. Поэтому мы будем вытаскивать из Хелен всю возможную информацию». «Думаю, что вам это ничего не даст», — сказала миссис Джонс. «Я усвоил одну вещь. Всему свое время. Давайте посмотрим, что можно сделать сейчас, и не будем беспокоиться о будущем. Давайте верить в лучшее. Может быть, еще до ужина Уэнди войдет в эту дверь». Мистер и миссис Джонс сидели, опустив головы, и ничего не говорили. Они не верили в последнюю фразу инспектора. И, по правде говоря, сам он тоже. Мистер Джонс поднял голову. «Хорошо. Спасибо за участие. Мы благодарны за то, что вы ищете нашу дочь». Он взглянул на жену. «Нам очень жаль, что мы...» Он заколебался, потом начал снова. «Мне очень жаль, что я стал причиной всех этих несчастий». Он услышал рядом с собой тихое всхлипывание и, поглядев на жену, увидел слезы, бегущие по ее щекам. Инспектор Уилсон решил, что пора уходить. «Я проверю, как дела у моих офицеров». «Извините еще раз», — сказал мистер Джонс. В голове миссис Джонс вертелись тяжелые гневные слова, но она не произнесла их. У нее не было сил ругаться. «Лучше сосредоточиться на поисках Уэнди», — подумала она.
Thank you.
Уэнди зашевелилась. Ужасная реальность того, что она все еще в плену, опустилась на нее, как тяжелое темное одеяло. Она лежала тихо, а Щербатый свернулся клубочком рядом с ней. В ее голове роились вопросы. Почему я ушла из дома? Чего я ожидала? Может, я была просто рассержена? Но почему? Почему я согласилась прийти сюда? Должно быть, я сошла с ума. Что заставило меня думать, что можно доверять тому, кого видишь в первый раз? Беспокойные мысли мучили ее. Она не выдержала и поднялась на кровать. В боку все еще кололо, но боль была уже не такой острой, как несколько часов назад. Девочка почувствовала другую боль в желудке и вспомнила, что ничего не ела с прошлого вечера. Она посмотрела на Щербатого. Шерсть спутанная, зуба нет, запах невыносимый. Уэнди улыбнулась. «Не волнуйся, ты в безопасности. Не думаю, что я смогу тебя съесть». Щербатый повернул ухо в ее сторону, открыл один глаз, зевнул и снова заснул. Он и не собирался волноваться. Уэнди подошла к комоду и открыла верхний ящик. Его содержимое было небогатым. Несколько пар носков и нижнее белье. В других ящиках лежала по паре рубашек и свитеров. Она потянула дверцу шкафа. Куртка и брюки висели на плечиках, а внизу лежала кипа пожелтевших газет. Потом она проверила тумбочку возле кровати, но та была абсолютно пустой. «Смитерс не возит с собой много вещей», – заключила она. Девочка подошла к окну и заглянула в крошечную щелку. Хотя был день, разглядела она очень мало. Соседние дома выглядели зловеще. На крышах местами не было шифера. От стен отвалились куски штукатурки. В поле ее зрения попадал маленький кусочек грязной улицы, куда ветром наносило много мусора. Единственным признаком жизни здесь были птицы, шныряющие в поисках пищи. Уэнди несколько минут с тоской смотрела на них, завидуя тому, что они могут перелетать с места на место, когда захотят. «Если бы только я могла расправить крылья и улететь отсюда», – мечтала она, – «я никогда и близко не подошла бы к этому месту». Уэнди смотрела сквозь щели между деревянными досками, и ее воображение наслаждалось свободой, которую отняли у нее стены этой страшной квартиры. Однако кое-что не давало ей покоя. Она еще не сознавала, что именно, но это как-то было связано с вещами, находившимися в комнате, как будто было все вполне обычным. Наконец она поняла, что ее беспокоило. Почему он возит с собой так мало одежды? Но целую кипу старых газет. Это казалось бессмысленным, если только в этих газетах не было чего-то особенного. Заинтригованная, Уэнди опять открыла шкаф и вытащила несколько газет. Она проверила даты. Газеты оказались более свежими, чем выглядели. Ни одной не было больше 6 месяцев. Девочка взяла одну и развернула на полу. Передняя полоса кричала Уэнди прямо в лицо. Большим жирным шрифтом было напечатано: «Пропавшая девочка найдена мертвой». Ее глаза пробежали статью. Тело 14-летней девочки было найдено в канаве через 3 недели после ее исчезновения. Руки у Энди нервно задрожали. Она взяла из стопки другую газету. Главная публикация содержала информацию о серии нападений на девочек, поздно вечером возвращавшихся домой одних. В следующей газете был ужасный репортаж. Тело девочки найдено в сарае. 12-летняя девочка пропала, и больше никогда никто не видел ее живой. Каждая газета содержала драматические заголовки о нападениях на девочек-подростков, но ни одна из них не упоминала никого, кто был бы арестован за эти преступления. Закончив читать, Уэнди села на пол, жалея, что вообще подумала об этих газетах. Вопрос, почему с ними это случилось, вряд ли требовал ответа. Она была не первой, кто побывал в плену у этого человека. И он совсем не собирался пожалеть и отпустить ее. Судя по газетным историям, Уэнди, вероятно, никогда не выйдет отсюда живой. Она почувствовала себя больной. Если бы это только был сон, через несколько минут она проснулась бы в своей спальне с привычными вещами вокруг. Она помчалась бы вниз, крикнула «Привет!» маме и папе, позавтракала и, встретившись с Хелен, целый день провела бы с ней. Если бы только. «Но я никогда не сделаю ничего подобного», сказала она про себя. Тревожные мысли снова закрались в ее голову. Как умерли все те девочки? Как долго они страдали? Что Смитерс сделает со мной? Как он меня убьет? Может, мое тело тоже найдут в канаве через несколько недель? «Я не смирюсь с этим», — гневно воскликнула Уэнди. «Но мысли не исчезли. Если бы это был сон, обычный ночной кошмар». Но она не могла просто проснуться, потому что это была реальность. «Это я, Уэнди Джонс. И это происходит со мной?» — шептала она, не веря сама себе. Казалось, что слова произносит кто-то другой. Потому что весь этот ужас мог происходить с кем угодно, только не с ней. Она столько раз слышала предупреждения об общении с незнакомцами, столько раз смотрела в новостях по телевизору о кражах детей и убийствах. Но люди, с которыми все это происходило, не были у Энди Джонс. Все это не было частью ее мира. Никто не хотел взять ее в плен. Никто не хотел причинить ей вреда. Никто не хотел убить ее. Она никогда не принимала все это всерьез. Теперь она умрет. Потому что всего один раз оказалась не в том месте и не с тем человеком. Это было так несправедливо. Почему я не могу иметь еще один шанс? Спрашивала она себя. Но как только возникал этот вопрос, тут же был готов и ответ. Что жизнь совсем непростая штука. Случаются несчастья, аварии, приходят болезни, совершаются ошибки. И было бы приятно помечтать, что всегда существует легкий выход. Но это лишь пожелание, а не действительность. Возможно, из этой мышеловки нет выхода. Уэнди закрыла глаза, стараясь отогнать от себя безнадежность, которая приходила вместе с правдой. Она посмотрела на часы. 11 часов. Я бы сидела на уроке английского. Возможно, спорила бы с учителем по поводу книги, думала Уэнди. Она вспоминала, какой урок следующий. И что бы она делала на большой перемене. Было приятно выпустить из этой тюрьмы хотя бы свои мысли. Минут через 5 Уэнди перестала стараться мысленно отвлечь себя. Слишком часто она пыталась уйти от реальности, но голод, страх, неприятный запах и беспорядок в комнате возвращали ее назад. Другая мысль тоже не давала Уэнди покоя. Она была закрыта в спальне, а последняя возможность посетить туалет была почти 16 часов назад, когда она вошла в этот дом. Она ничего не пила сегодня, но 2 банки Кока-Колы, выпитые накануне вечером. Одним словом, природа давала о себе знать. И чем больше девочка старалась бороться с этим, тем сильнее чувствовала нужду. Возможно, ей удастся отвлечься, убеждала она себя. Она порылась в рюкзаке и вытащила свой плеер. Уходя из дома, она взяла его с собой. Она надела наушники, вставила кассету и улеглась на кровати, отдаваясь во власть музыки. У Уэнди было с собой всего 3 кассеты. Одна следовала за другой, потом снова шла первая и так далее. Она ставила их снова и снова, пока, наконец, красная лампочка не потускнела, и музыка начала искажаться. К счастью, к этому времени Уэнди заснула. Был уже почти полдень, когда Хелен вышла из полицейского управления. На улице она увидела знакомое лицо. Это был Фред, партнер Уэнди по школьному спектаклю. «Привет, Хелен!» – весело позвал он. «Есть какие-нибудь новости об Уэнди?» «Нет, не думаю». Никто не упомянул о каких-либо сдвигах. Хелен оперлась о стену немного отдохнуть. Она чувствовала себя обессиленной после беседы, длившейся больше часа. «Как ты думаешь, у них есть какая-нибудь зацепка?» – спросил Фред. «Похоже, что нет. Никто не имеет ни малейшего представления о том, куда она могла пойти, и я не знаю. Она может наделать глупостей, но сделать так, чтобы все волновались, это на нее не похоже». «Я согласен. Уэнди – горячая головушка, но далеко не глупая». Хелен нравился Фред. Обычно старшеклассники никогда не общались с младшими. Они считали это ниже своего достоинства. Но Фред был другим. Он находил время для всех и никогда не смеялся над человеком, если тот был неправ или совершил ошибку. «Почему ты не в школе, Фред?» «Я могу и тебя спросить об этом». «Я здесь по приказу полиции», — сказала Хелен с улыбкой. «Ты не найдешь лучшей причины». «Хорошо, но моя причина тоже достаточно важная. Я учусь последний год, у меня много работы с проектами и рефератами, поэтому у меня собственное расписание. Мне не надо быть в школе, если нет занятий. И сегодня как раз такой день. Я подумал, что смогу быть полезен полиции в поисках Уэнди и пришел предложить свои услуги». «Фред», — сказала Хелен, хватаясь за идею, А ты не хочешь помочь мне в поисках Уэнди?»
«Конечно. Что мне надо делать?»
«Не так уж много. Просто пойдем со мной, я хочу поискать сама. Но родители не отпустят меня одну, пока не убедятся, что это безопасно. Поэтому мне нужна компания. Телохранитель». Хелен смотрела на Фреда, широко открыв глаза, улыбаясь своей лучшей улыбкой, и говорила сладким голоском. «Ты такой большой, сильный, добрый. Ты присмотришь за мной, не так ли? Не воображай, что ты добьешься всего в жизни только благодаря своему обаянию», — сказал Фред с насмешливым упреком в голосе. «Но я помогу тебе, чем смогу. Только дай мне узнать, не нужно ли полиции что-нибудь от меня. Если нет, то я твой эскорт». Хелен кивнула, и Фред исчез в здании полиции. Через 2 минуты он вернулся. «Итак, мы отправляемся, но при 2 условиях».
«Каких?»
«Первое. Ты позвонишь родителям и скажешь о том, что мы делаем. Я не хочу, чтобы они переживали за тебя».
Хелен согласилась. Она могла себе представить, как ее мама волновалась бы при мысли, что и ее дочь исчезла, как у Энди.
«И второе условие. Мы начнем с того, что где-нибудь перекусим».
«Ну...» — колебалась Хелен.
«Не беспокойся, я заплачу». «Очарование не везде может помочь», — передразнила Хелен. «Куда мы пойдем?» «Я знаю одно маленькое кафе на небольшой улочке. Оно не супер, зато дешевое. Идем».
«Ужасное это дело, когда исчезает молодая девушка», — сказал официант, когда Фред расплачивался с ним за еду. Кафе было заполнено посетителями, и для разговоров не было времени.
«Да она наша подруга», — ответила Фред. «Хелен знает ее очень хорошо».
«Это так?» — последовал вопрос официанта. Он посмотрел на Хелен? Но она отвернулась к окну и, казалось, полностью ушла в свои мысли. Снова обратившись к Фреду, официант сказал: «Может, вам следует разговаривать потише, если не хотите иметь дела с журналистами. Более половины людей здесь репортеры, только что разнюхавшие эту историю. Я уверен, им захочется получить от вас информацию».
Фред обвел глазами шумное кафе. Все разговаривали, и действительно возле многих лежали фотоаппараты и блокноты для записей.
«Думаю, что мы были бы счастливы упустить такую возможность. Лучше сделаем что-нибудь, чтобы помочь в поисках Уэнди».
«Тоже правильно».
«Эй!» – закричал кто-то из одного из столиков.
«Сюда, Билл!»
«Похоже, меня требует», – пожал плечами официант.
«Рад был увидеть вас».
«Спасибо», — отозвалась Хелен, когда они выходили, и добавила уже на улице: «И тебе, Фред, спасибо».
«Пожалуйста, куда мы теперь пойдем?»
«Не уверена, но, может быть, начать с обхода мест, которые нравятся Уэнди? Она приходила туда, когда ей надо было подумать».
«В этом есть смысл. Веди».
Прошло 3 часа, а они все еще ходили. Они исследовали оба берега реки, прошли через 2 лесочка и обыскали каждый уголок парка. Они побывали на 3 фермах, в публичной библиотеке, а сейчас возвращались в центр города.
«Извини, Фред, это была пустая трата времени».
«Тебе не надо извиняться. Это было совсем не зря. Эти места необходимо было проверить, и мы сделали это. Думаю, что это важно».
«Но мы ни на йоту не продвинулись в поисках Уэнди», — грустно сказала Хелен.
Фред пожал плечами. «Конечно, ты права, но полиция часто говорит об исключении людей или мест из их расследований. И это то, что мы сделали». Хелен улыбнулась. «Спасибо за то, что подбодрил. Именно сейчас мне необходим твой оптимизм». «Итак, что еще на сегодня?» «Я не против попробовать, если хочешь».
«Спасибо, Фред, но если честно, я не знаю, где еще можно посмотреть.
Мы просто ходим по кругу. Лучше пойти домой». «Хорошо, тогда я провожу тебя». Хелен согласилась, зная, что ее родители не хотели бы, чтобы она шла сама. «Пойдем сюда», — сказал Фред, показывая на маленький переулок. «Здесь напрямик». Хелен никогда так не ходила, но она была слишком усталой, чтобы спорить. С тяжелым сердцем, опустив глаза, она медленно брела по переулку, следом за Фредом. Вдруг Хелен осознала, что молится. «Господи, почему мы не можем найти никакой зацепки? Уэнди может быть в ужасной беде, и ей нужна наша помощь. Ты знаешь, где она. Ты же знаешь, где она. Почему ты не можешь подсказать нам?» Хелен вздохнула. Ей показалось, что ее молитва ушла в пустоту. Казалось, Бог был глух. Она посмотрела вверх. Она никогда здесь не была и шла за Фредом, который знал эту дорогу. Вдруг Хелен остановилась, словно вкопанная, не в силах отвести глаз от узкой боковой улочки. Она вела к нескольким старым полуразрушенным домам. Три или четыре дома в конце улицы были точно такими же, как в ее сне. Фред увидел, что Хелен остановилась и вернулся к ней. «Что случилось?» – спросил он, проследив за ее взглядом. «Я видела один из этих домов раньше», — сказала Хелен. «Звучит не впечатляюще», — нахмурился Фред. «Понимаешь, я имею в виду, что никогда не была здесь, но точно видела это. Это было во сне, вчера ночью». Хелен опустила голову, сосредоточенно размышляя. Потом она снова глянула на дома и сказала: «Фред, я знаю, это кажется глупым, но давай посмотрим здесь. Это может оказаться важным».